Давайте раскроем наши Библии или Новые Заветы на 8 главе Евангелия от Марка. Здесь, начиная с 22 стиха, описано одно из многих чудес, совершенных нашим Господом, когда Он был здесь на земле. Правда, чудеса, которые творил Иисус, если рассматривать их в деталях, не были похожи между собой, но результат всегда был одинаков. Хромые начинали ходить, слепые прозревали не на 50%, а на 100%. У глухих отверзался слух, косноязычные начали нормально говорить, парализованные ходили, а мертвые, воскрешенные Христом, жили полноценной жизнью. Все, за что Он брался, Господь доводил до конца, до совершенства. И делал Он это обыкновенно одним единственным действием, то ли словом, то ли прикосновением, за единственным исключением. В Евангелии мы находим только одно чудо, которое было совершено поэтапно, в два захода. И об этом чуде говорит наш текст, на котором мне хотелось бы сегодня остановиться. Но перед тем, как мы прочтем это место, следует отметить еще один важный факт, касающийся чудес, совершенных Иисусом Христом. Нужно иметь в виду, что Христос совершал чудо не только ради самого чуда. Каждое чудо имеет и значение притчи, то есть в каждом чуде вы найдете драгоценные наставления, драгоценные истины. А теперь давайте познакомимся с чудом, написанным в Евангелии от Марка, 8 главе, начиная с 22 стиха. Приходит, то есть Иисус, в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему в глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на благодать Божию и на Его милость, которые так очевидны в этом событии. Когда Иисус пришел в Вифсаиду, к нему привели слепого. Слепой не пришел к Иисусу самостоятельно. Нет, его привели к Иисусу. В этой истории нет ни малейшего намека на то, что слепой проявил какую-то инициативу для того, чтобы встретиться с Иисусом. Иисус пришел в Вифсаиду, и благодаря этому для слепого стало возможным его исцеление и его спасение. Как в Ветхом Завете сказано, что Бог дал себя найти. Но заметьте дальше, что друзья слепого привели его к Иисусу и начали ходатайствовать за него. Мы читаем, и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Не слепой просит, друзья просят за него. И в этом проявлена благодать Божья. Ведь если бы не эти люди, заинтересованные в его благосостоянии, слепой так и остался бы слепым. Благодаря друзьям слепого для него стало возможным первое соприкосновение с Иисусом. Проверьте, что не случайно в ваши руки попало Евангелие, или не случайно ваша встреча с верующим человеком, не случайно вы настроили свой приемник на эту волну именно сегодня, сейчас. И не случайно вдруг вы задумались о Боге, о вечности, о том, что будет с вами после смерти. Это Бог, любящий Бог, ищущий вас, желающий вашего спасения, проявляет инициативу. Когда ты блуждал, не думая ни о Боге, ни о спасении твоей души, кто-то за тебя молился. Может быть, это была молитва твоей матери или христианина, с которым ты когда-то познакомился, не зная, что этот христианин с момента вашей встречи начинает за тебя молиться. Что побудило его молиться за тебя, за твое спасение? Благодать Божия, любовь Божия. И вот ты попал таким образом в руки Господа. Но ты слеп. Ты не знаешь, что это Христос взял тебя за руку, что это Он привел тебя на собрание верующих, что это Он дал тебе возможность услышать благую весть, что Бог тебя любит, что Иисус умер за тебя и желает твоего спасения. И вот сейчас как раз мне вспоминается свидетельство Рубена. С ним я встретился прошлым годом в поселке Мох-Заголоха в день его крещения на реке Лене. Рубен просидел 13 лет в тюрьме за свои преступления. Когда его срок закончился, он вернулся к своим бывшим товарищам по преступлению и очутился в Якутске. Он искал оружие для своих товарищей. Мертвецкий, пьяный, он сел не на тот автобус и попал в совершенно незнакомый для него район города. Выйдя из автобуса, он зашел в какое-то помещение, в котором сидели люди. Таким образом, он попал на собрание верующих. Интересно, что шло деловое собрание как раз в это время, и Рубену сказали, что здесь ему не место. А он не понимал, где находился, и не хотел уходить. Понимая, что с пьяным не сладить, его посадили на последнюю скамейку. Когда деловое собрание кончилось, к нему подошли братья и начали с ним беседовать. Закончилась эта история тем, что Рубен стал совершенно новым человеком. Он познал Иисуса Христа как своего личного спасителя. И теперь у него с лица не сходит улыбка. И везде, где он есть и дается ему возможность, он свидетельствует о благодати Божьей, о милости, которую оказал ему Господь. Да, дорогие мои, подобным будет свидетельство каждого человека, познавшего Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Как сказано, «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, слава и благодарение Господу». Здесь сказано, Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. Да, как Рубен, как я, как сотни тысяч других людей, так и слепой, не по своей инициативе, не по своим заслугам, не по делам праведности, которые мог он сотворить, но по милости и любви Божией попал в руки Господа Иисуса. И, дорогие мои, мы можем быть уверены в том, что когда Христос берет грешника за руку, Он намерен спасти его. Не частично, а полностью, не на какое-то ограниченное время, а как дальше говорит апостол Павел, когда он пишет это послание к Титу, чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Христос спасает не наполовину, а целиком, полностью, до конца. Слава и благодарение Господу! Дорогие мои, Господь дает нам вечную жизнь, вечное спасение, а не временное. Но слепой пока еще не знает, в чьи руки он попал. Он еще слеп. Совершенно возможно, что без особого энтузиазма с его стороны он был приведен к Иисусу. От него не слышно никаких высказываний, а лишь ответ на один вопрос, заданный ему Иисусом. И тем не менее благодать Божья начала свое действие в этом человеке. Но посмотрите, какой странный поступок совершает Иисус. Вне всякого сомнения, что слепой этого не ожидал. Человек имеет свои понятия, как Господь должен его спасти, как он должен его благословить. Он предпочитает определенный метод, но этот метод не соответствует Божьему плану. Как сказано, «Мои мысли, — говорит Господь, — не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Как поступил Иисус со слепым? Как начался процесс его исцеления? Мы читаем, «Плюнув ему на глаза». Вы слышали? «Плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что?» Неужели так сказано в Библии? Неужели Иисус, Сын Божий, чтобы исцелить слепого, плюнул ему в глаза? Да, действительно так. А если Христос это сделал, значит, мы должны прийти к выводу, что это было необходимо. Но я предпочел бы получить зрение по-другому, говоришь ты. Неужели он не может просто сказать слово? Ведь в других случаях Иисус Христос одним словом исцелял и даже воскрешал из мертвых. Ты говоришь, если мое исцеление возможно только в результате плевка, то я его не хочу. Ну, в таком случае ты его и не получишь. Хотите ли вы мне указывать в деле рук моих, говорит Господь? Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Как мы уже сказали, чудеса, творимые Христом, имели и поучительное значение, так и это чудо. Тот факт, что Иисус прикоснулся к слепому и плюнул ему на глаза, имеет глубочайшее значение. Помимо того, что суверенный Бог поступает, как Ему угодно, и не так, как мы предполагаем или как мы диктуем, в этом плюновении Иисуса Христа я вижу чудную и глубокую истину. Как вам известно, есть разные поговорки, связанные со словом «плевать». Их не стоит даже и упоминать. Все они не особенно красивы. Да, плевок всегда ассоциируется с чем-то унизительным, презрительным и говорит о пренебрежительном отношении к чему-то или кому-то. Не без причины Иисус плюнул на глаза слепого перед тем, как коснуться их своей рукой. Это был плевок из уст Спасителя. Значит, оно имеет какое-то особое значение. О чем это говорит? Помните, как сказано в послании к Коринфянам? Это апостол Павел говорит. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». И выше апостол поясняет, в чем заключается это немудрое Божие. Он говорит, слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть безумие, сумасшествие, а для нас, спасаемых, сила Божья. И для слепого, как бы ни казалось это плюновение позорным, презрительным и унизительным, но именно благодаря этому плюновению он обрел зрение. Оно оказалось силой Божией к исцелению слепого. Ради нашего спасения Иисус Христос должен был умереть самой позорной смертью того времени, то есть распятием. Но именно этой смертью, крестной, позорной, презрительной, унизительной, спасается грешник. То, что было безумием и позором, и крайним унижением в глазах людей, оказалось силой Божией для нашего спасения. Да, хотя крест Христов является преткновением, соблазном, безумием для погибающих, зато для верующего, принимающего его заместительную крестную смерть, спасение, слава и благодарение ему. Да, только по заслугам Голгофской смерти Иисуса Христа грешник может стать новым человеком. Не без значения и то, что случилось сразу после этого чуда. Тут мы читаем о том, как Петр по откровению свыше говорит «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Вдруг он прозрел, он увидел то, чего до этого момента не видел. Тут вдруг Петру дается самим Богом Отцом откровение, что он, Иисус Христос из Назарета, и есть обещанная Мессия. Но, дорогие мои, это знание еще не спасает человека. Обратите внимание на то, что сразу же после этого заявления Господь начал говорить о кресте, о необходимости крестной смерти, о том, что Он будет отвержен религиозными лидерами и ими же будет предан на распятие, на позорную, унизительную, крестную смерть. И что в третий день Он воскреснет. Как прореагировали на это заявление Иисуса Христа, ученики Его. Тот же Петр, который только-только что заявил, что Иисус есть Христос, Сын Божий, он говорит теперь, да не будет этого с тобою, когда Господь говорит о необходимости смерти, о необходимости этой позорной крестной смерти. Он говорит, никогда, да не будет этого с тобою. Так, дорогие мои, и до сегодняшнего дня реагирует невозрожденный человек на все то, что касается креста Христова. Почему? О чем говорит крест? Крест Христовый говорит о том, что человек по природе грешен, что по причине своего греха он отчужден от Бога и поэтому заслуживает вечное наказание. Но тот же крест говорит и о том, что за него, за грешника, умер Сын Божий, взяв на себя его вину. И если грешник, веруя, примет заместительную смерть Иисуса Христа, признав этим себя грешником, то Бог его помилует, спасет и даст ему жизнь вечную. Человек же предпочитает иначе ублажать Бога своими добрыми делами, своей праведностью, своей религией. И вот когда Петр сопоставлен со крестом, он реагирует так, как присуще реагировать человеку. «Да не будет этого с тобою!» И как ответил ему Иисус Христос? «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Петр думал по-человечески, он противоречил Христу этим и позволил, чтобы через него заговорил дьявол. Религия сатаны, слушайте, и невозрожденного человека – это религия добрых дел, без креста, без заместительной смерти, невинного на место виновного. Он слеп, он не видит, он не понимает божественного, а мыслит так, как присуще мыслить падшему человеку. И вот исцеление слепого посредством плюновения Спасителем прообразно говорит, что только крестом Иисуса Христа, который людям кажется безумием, он может прозреть. Слово Божие говорит, что невозрожденный человек слеп, он не видит то, что Божие. Если же закрыто благовествование наше, говорит апостол Павел, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, то есть дьявол, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Дорогие мои, о чем говорит нам чудо исцеления слепого? Как я уже упомянул, в этом чуде есть и притча для каждого из нас. Она говорит нам, что крест дает зрение. Несмотря на то, что греховная натура человека с презрением относится к кресту, только принятием Христа распятого грешник может прозреть. Плюнув ему на глаза, Иисус возложил на него руки и спросил его, видит ли что? И как ответил слепой? Первое его слово – вижу. Но слепой сказал больше. Он сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Ведь нельзя сказать, что зрение его было стопроцентным. Да, он видит движение, он видит свет, но нет резкости. Он может различить человека от дерева только потому, что знает, что дерево стоит на месте, а человек двигается. Он имеет зрение, но чего-то еще не достает. Значит, рассматривая это чудо прообразно, то плюновение Иисуса Христа говорит о кресте Христова. Как объяснить тогда, что зрение, подаренное слепому, оказалось несовершенным? Ведь сказано, что только когда снова Христос возложил руки, то есть вторично коснулся глаз, слепой стал видеть все ясно. Да, мои дорогие друзья, крест и смерть Иисуса Христа нельзя отделять от Его воскресения. Одно без другого не имеет никакого смысла. Если вся карьера Иисуса Христа, Его жизнь, Его служение и учение кончились смертью, то следует прийти к выводу, что Он умер точно так же, как умирают другие люди. В таком случае о Нем можно было бы добавить, что прекрасный человек умер мученической смертью, и потому для нас он является лишь хорошим примером. Если так, то я должен был бы сказать, что жизнь и смерть Иисуса Христа является величайшей трагедией, не дающей человеку никаких надежд. Зло и неправда и царство сатаны оказались победителями. Послушайте, однако, что сказал по этому поводу апостол Павел. «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, вы еще во грехах ваших». В таком случае все мы должны погибнуть вовек. Дьявол одержал победу, все напрасно, нет для человека надежды, если Христос не воскрес. Дело нашего спасения, дорогие друзья, не закончилось Голгофской смертью. Оно было завершено Его чудным воскресением, слава и благодарение Ему. Вот почему мы проповедуем не только Христа распятого. Это мы проповедуем, это мы должны проповедовать. Но мы и проповедуем, что Он воскрес. Слава и благодарение Ему. Без воскресения смерть Христа не имеет никакого значения. Но во свете Его воскресения, через веру в Его голгофскую смерть, мы обеспечены полным спасением. Воскресив Иисуса Христа из мертвых, Бог поставил свою печать одобрения на всем, что обещал и совершил Христос, включая Его смерть. Поэтому воскресением Бог одобрил подвиг Своего Сына и Его заместительную смерть, указав, что только крестная смерть Христа может спасти и оправдать грешника. Воскресением подтверждается факт, что нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому, мой дорогой друг, когда ты приходишь к Богу во имя Иисуса Христа, уповая на Его заместительную смерть, ты можешь быть на 100% уверен, что Бог примет тебя и спасет тебя. В этот момент ты прозреешь и увидишь, что до сих пор ты не видел, то есть ты увидишь, как чуден твой Бог, насколько Он милостив и любвеобилен. И тогда, как прозревший слепой, в первую очередь ты увидишь своего Спасителя Иисуса Христа, живого и воскресшего из мертвых, того, кто был пригвожден к позорному кресту ради твоего искупления. Ты увидишь того, кто воскрес и жив ради твоего оправдания». Позволь Ему сейчас, мой дорогой друг, прикоснуться к твоим глазам. Скажи: «Господи, я слеп, я несчастен, я грешен, смилуйся надо мною и будь моим спасителем. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Пусть сам Дух Божий тебе в этом поможет».